45-45. Кто-то ягодка опять. Привет! Вы слушаете подкаст «Баба Ягодка». Если вам еще нет 18 лет, мы просим остановить прослушивание этого подкаста прямо сейчас. Первый сезон нашего подкаста мы назвали «Мать тоже хочет». И в четвертом выпуске мы поговорили о разводе, о том, как общаться с детьми, с отцами детей, бывшими мужьями. А самое главное, Людмила Кравченко и Наталья Таратута наконец-то рассказали историю своего знакомства.
Сегодня будет, да, немножко более серьезный разговор.
Да ладно, мы хохотать будем. Я не знаю.
Ну хорошо.
Всем привет. С вами Людмила Кравченко, подкаст «Баба Ягодка 18+». И тег у нас «Мать тоже хочет». Со мной в студии у Димы Дивакова, нашего прекрасного продюсера, сподвижника, соратника.
Хорош нахваливать.
Да, сейчас тебе не будет дано слово.
Как это? Я же уже приехала. Всем привет.
Очень хочу подмазать. Это всегда важно, чтобы было гладко, мягко, свободно.
А я тогда просто подожду, как ты подмазываешь мне.
А ты сидишь тут колешься вообще.
Подожди, да, я подожду. Все, я жду. Подмазывай.
Я сейчас буду подмазывать и тебя.
Нет, ты продолжай подмазывать Диме, а я буду наблюдать.
Хорошо,
ты ему подмазываешь.
Со мной сегодня, как вы уже поняли, со мной в студии Наталья Таратута, блин.
Всем привет.
Давай еще раз.
Всем привет. Вы чувствуете, насколько изменился мой голос? Потому что я прошла курс у Димы Дивакова по голосу.
Начинай, смотрю, в колхозе теперь ты подмазываешь. Вот. Напоминаю, тег «Мать тоже хочет», и сегодня мы говорим о важной и нужной теме. Мы затронем тему развода, тему взаимоотношений с детьми, как мы общаемся с детьми, как мы и сами с собой, и с другими людьми общались, встречались, взаимодействовали, выходили в коммуникации в постразводном, после расставания состоянии. Что мы с этим делали, как мы это преодолевали, справлялись, жили, как у нас выстраивался, естественно, секс в этом поле. Вообще, как мы с Наташей познакомились?
Да, как мы докатились до жизни такой?
Это у нас будет, да, новая фишка, как мы докатились до жизни такой. И поехали?
Поехали. Да, у нас вот этот вот подкаст, он основан на вопросах. То есть это мы впервые сейчас собрались с Людой после того, что мы выпустили два наших совместных выпуска, и мы получили фидбэк. Нам стали писать, и нам это очень нравится, и сейчас мы пишем уже под впечатлением от нашего успеха.
Наш самозванец немножко снизился,
да,
и мы даже запустили какое-то количество вот этих коротких подкастов в канал. Приходите в наш канал, у нас там есть такая возможность присоединиться и слушать наши короткие 15-минутные еженедельные подкасты, потому что очень часто мы получаем в личку вместе с фидбэком: «Ах, как все прекрасно и какие мы замечательные!» Очень приятно, продолжайте. Мы получаем вопрос: «А почему так редко? Хочется еще? Хочется слушать и дальше». И мы решили, что поскольку у нас подкаст выходит примерно раз в месяц, все-таки у нас это пока еще не коммерческое, такое на каком-то, я не знаю, Наташа, дай слово, это правильно, да, на воодушевлении, на подъеме.
На чистом энтузиазме.
Энтузиазме, да, такая работа.
Да, мы почему так редко, почему так редко? Ну, потому что работаем,
потому
дети.
Потому что пашем, блядь.
Да.
Вот, и Дима точно так же пашет, и вместе с нами он точно так же работает на этом, на своем голом энтузиазме. Дима, раздевайся. Вот, и мы решили, что можно 15 минут в неделю там или раз в несколько дней просто болтать, потому что это оказывается очень классно.
Да. Но сегодня, да, сегодня мы больше рассказываем о себе, потому что действительно вопросов много, и о том, как мы познакомились, и о том, как мы пришли к разводу, и о том, как мы...
Да, у тебя развода не было, у тебя было расставание.
Да, у меня было расставание,
это
не
какая
было замужем.
Разница, да?
Ну, есть нюансы, конечно.
Ну, есть, но они как будто и законодательные, и они есть такие и чисто бытовые, и как будто бы эта печать, которая стоит в этом паспорте, и потом выдается свидетельство о разводе, некая бумажка, которая как фиксация, как элемент, как атрибутика, это все равно, конечно, имеет на бессознательном, а где-то и сознательном уровне все равно влияние. Но расставание, переезд, развод. Это все действие одного порядка, очень инициативного, очень глубокого, которое может проживаться достаточно сложно, трудно и мощно.
Да,
в любом случае, это двигатель какой-то.
Сегодня будет, да, немножко более такое. Серьезный разговор, потому
да
что
ладно,
мы будем...
Да ладно, хохотать будем, я не знаю.
Ну хорошо.
Когда можно со мной серьезно поговорить? Ты со мной серьезно разговариваешь вообще?
Да, бывает.
Да ладно,
бывает. А переслушай наши голосовые.
Которые 20-минутные?
Да. Те самые, которые со слезами, которые на разрыв аорты.
Ну, это они не серьезные, они со слезами. А серьезные это когда сидишь и нудишь, бубнишь. Вот для меня серьезность
это душность. Про какое-то. Для тебя серьезность это душность.
Это про, наверное, более низкую эмоциональность. Потому что серьезно это когда есть какая-то выкладка. Подбор слов, такая логика. Сосредоточенность. А какая сосредоточенность, когда я рыдаю, размазываю тебе там сопли, слюни, и такая, Наташенька, как жить? Ну, как жить? А Наташа мне такая, Люда, вот так и живем, блядь, вот так и живем.
Да, пообнимаем друг друга маленькую девочку и дальше.
Так, ты хотела, чтобы я тебя представила. Представьте, пожалуйста. Потому что, может быть, кто-то слушает нас первый раз, между прочим.
Опа. Так, мой самозванец быстренько так собрались.
Снижай его, пусть ноги ляжет.
Как же представиться? Я детский психолог. Я теперь так себя позиционирую, потому что какое-то время назад я позиционировала себя как мать-одиночка с ребенком-инвалидом. Это было ужасно, да. Я понимала, что это никак мне не помогает. Да, у меня двое детей. Старшая дочка получила инвалидность в родах, травмировалась. И это поделило мою жизнь на до и после. И благодаря ей я вышла на вот этот вот свой рост, да, что приходится менять себя, чтобы как-то справляться с этим, с этой ситуацией, набирать свои ресурсы, исправлять ошибки молодости, ошибки, может быть, родительского воспитания, чтобы перестать себя так позиционировать и нарастить, наконец, себе какую-то такую личность, которая будет мне помогать в этой жизни. То есть теперь я позиционирую себя как детский психолог, как ведущая, не побоюсь этого слова, трансформационных игр семейных.
Так и есть.
Да, вот только что родилось это название, потому что мы играем, родители играют со своими детьми, и через эти игры они узнают и себя глубже, и детей своих глубже.
Перемена паттерна идет, да, перемена рисунка жизни.
Да, узнавание себя, да, вот потому что в игре родитель смотрит на свои привычные паттерны, то есть он, как он действует в игре с ребенком, так он действует, в общем-то, и по жизни. И также через игру, через игровое поведение, через, может быть, некое актерство, да, можно взрастить в себе какие-то новые качества, которые будут помогать в этой жизни.
Кстати, да, вот история про серьезность, да?
Да.
А вся жизнь игра. Вот звучит фраза достаточно
банально.
Да хреново она звучит. Потому что подразумевается, что мы идем по жизни как будто бы несерьезно. Но это не так.
Это очень серьезно.
На самом деле я ее думаю, эту фразу, думаю ее, да, о том, что мы действительно вся жизнь – это игра. Красивая, интересная, вкусная,
увлекательная
игра. И это не значит, что мы не относимся к этой жизни серьезно. Потому что играть в любую игру можно сосредоточенно, вдумчиво. Классно, но это не значит, что есть какие-то прямо жесткие какие-то концептуальные рамки, какая-то узость мышления. Наоборот, игра подразумевает творчество, и мы можем на эту жизнь смотреть очень широко.
Я тебе потом это верну в твоем голосовом каком-нибудь слезливом. Наташа, как дальше жить, как дальше жить? Я говорю, Люда, играючи. Вот играючи.
Прекрасно,
да, включай
это
игру.
Будет замечательно. Дай пять, что называется. Мы слишком далеко сидим друг от друга.
Вот так вот мы сделаем, да.
Вот. И это прям ценный момент. Слушай, я еще хочу тебе сказать, что мы же благодаря твоей дочери познакомились.
Мы познакомились благодаря ей.
В бане.
И несмотря на наш план, на который я смотрю, да, все-таки мы можем же прыгать по пунктам.
Мы можем играть нашим планом. Это наш план, все по-взрослому, как хотим, так и двигаем.
Прямо спрашивали, как мы познакомились, потому что люди наблюдают за нами в каком-то секс-позитивном уже сообществе, они думают, что мы познакомились вот здесь вот прям.
Мало того, некоторые думают, что мы партнерки. Но это не так, мы не спим.
Нет, мы не трахаемся.
Как в этом знаменитом подкасте «Не туда», мы не трахаемся друг с другом.
Да, почему-то до сих пор. Ну, ладно. Да, как мы познакомились? Мы познакомились благодаря Элле Глушковой. Я хочу прям назвать ее.
Я обожаю Эллу и тоже.
Это автор методики «Семейная мягкая школа». И практически в этой методике я и веду свои игры. И я, и Люда, да, мы ходили к ней на занятия с своими детьми.
Мы ходили, да, занимались, обучались. Все верно.
Вот, и потом Элла нас пригласила в баню. А, ты пригласила Эллу.
Я пригласила Эллу, а Элла сказала, что я хочу взять Наташу. Наташа охуенная. Ну, Элла, конечно, не так сказала. Элла не матерится, наверное. Мы давно не виделись, и я, к сожалению, не знаю, на данном этапе.
Да, и вот мы встретились в этой бане и познакомились. И давай о первых впечатлениях друг друга расскажем, о друг о друге.
А давай.
Ты для меня показалась очень, знаешь, такой серьезной, мощной бабой. Ты тогда?
Бабой?
Да, ты тогда.
Простите, у меня 1,67 м и килограмм, наверное, было 50 на тот момент.
А ты вспомни, ты носила платки, покрывала голову, ты носила,
да,
длинные юбки, ты была глубока в своих этнографических и даже христианских позициях, да, и ты прям говорила, что мы бабы. То есть это в русской
традиции,
да, название...
Мне очень нравится это слово, я жалею, что оно ушло из лексикона.
Да. Да, это название женщины, у которой есть дети.
Да,
да, значит, если женщина рожает, она обабилась. Верно. То есть мы бабы-бабоньки. Вот. И тебе это очень подходило почему-то, да? Вот в хорошем смысле, да, вот баба.
Мне очень нравилось так... говорить вот это бабоньки, там,
да,
собираемся. Это так ёмко, образно, про какую-то мощную совместность, не вот это обезличенные женщины,
да,
а, которая подразумевает как будто вообще. А вот бабоньки, оно про какую-то общность, какую-то кумовщину. Кума – это крестная, это подруженька такая. Чаще всего она была крестной у детей своей же кумы, да. И вот на Троицу был такой обряд, ритуал, традиция, когда девки кумились, обменивались подарочками, там пускали венки. И это обозначала их связь. Это значит, что если одна умрет, другая возьмет на себя воспитание детей, помощь по дому и так далее, и так далее. Это была такая мощная связь. И поэтому кума становилась потом же естественной крестной для своей кумы.
Слушай,
для детей,
так мы,
для
так детей мы своей кумушки кумы, с тобой.
Да.
Вот
мы с тобой кумушки, хотя мы, конечно, такой обряд не проводили, но мы можем.
Мы можем, да.
Но это, да, это действительно про какую-то связь.
Вот, и ты вызывала тогда... Да, вернемся к этой бане, и ты у меня прям сразу вызвала такое уважение, потому что ты очень серьезный, авторитетно говорила,
заявляла,
да, заявляла, вот, то есть, в общем-то, как и сейчас, да, вот какие-то вещи. Вещи такие, помню, о религии тоже ты так меня прям раз. Ты выбрала себе религию? Я такая, нет. А значит, вот, христианство. То есть
сейчас... Да, патриархальный воцерковленный период был в моей жизни длинным, мощным, очень глубоким.
Я тоже в свое время я носила юбки. У меня, правда, был период...
не принадлежало.
Ведической женственности у меня был, но тоже вот... Кто бы мог подумать, до чего мы докатимся, в конце концов.
Слушай, да, вот я сейчас сказала это, что... Воскресенье не принадлежало ни мне, ни семье, и это в какой-то части правда. Кто-то задал вопрос относительно того, а если вы ушли от воцерковленности или от религии, как поменялась ваша жизнь? Я видела там достаточно большое количество комментариев, что наконец, ну, воскресенье начало принадлежать мне. На самом деле, конечно, оно про семейственность. Семья собирается, все вместе идут в храм, совместный поход, исповедь, причастие и так далее, потом совместный поход из церкви домой, потом вот этот вот завтрак совместный. Но когда у тебя много детей, и когда эти дети особенно маленькие, это превращается каждый раз, как бы прокачан Зен не был, в какую-то стрессовую историю, потому что их нужно собрать. Служба с утра, до храма нужно дойти, дети голодные, блин! И в итоге вот эти пропуски службы, они были прям желанными. К сожалению, это так. Я знаю семьи, где не так. Но у нас в связи с особенностью нашей семейной ситуации с отцом детей, с бывшим мужем, это превращалось в какую-то муторную, стрессовую, невозможную совершенно историю, где еще приходилось потом вот на всей этой безресурсности приходишь еще и завтрак готовить, блядь.
Но мне кажется, это все-таки накладывалось на то, что отношения в вашей семье уже были не так легки.
И если в каких-то семьях, я знаю такие, последующий ребенок только облегчает семейную историю, то есть супруги становятся ближе, включаются в друг друга, чтобы не потерять друг друга, не потерять вот эту общность совместную, понимая, что каждый следующий ребенок добавляет хлопот не только вот в эту структуру семейную, да, но и друг другу. И муж облегчает жене ее жизнь и быт, жена облегчает мужу, они как-то вот друг друга выручают, и жизнь становится легче. Но в нашей семейной истории, к сожалению, было по-другому. Детей прибавлялось, становилось только сложнее. И то есть мои бытовые заботы увеличивались, финансовая нагрузка отца детей увеличивалась. И поскольку у нас было достаточно жесткое разделение, патриархальное, но на самом деле это не так, конечно. В патриархальности тоже очень много гибкости и какой-то условности, которая позволяет достаточно хорошо там плавать в разные стороны. Но у нас так получилось, что были жесткие рамки, которые транслировались отцом детей, бывшим мужем, которые принимались и точно так же жестко, ну, ты вот, например, сказала, какая я была, да, точно так же транслировались, собирались мной, потому что я такая была, иногда и есть, вот, достаточно авторитарной. И в итоге нам только сложнее становилось, просто иной раз невыносимо. И во взаимодействии с детьми, и во взаимодействии с друг другом. И, в общем-то, залог всего этого был неизбежен.
Ну, то есть слушай, вот эта вот фраза «даст Бог зайку, даст и лужайку» – это все развод. Мне кажется, ну, эта фраза, она должна как бы провоцировать, да, любите друг друга, размножайтесь, да, и будет вам легко. Нет, нифига, нужно как-то очень разумно к этому подходить.
В нашем случае лужайка, может быть, нам Господь и давал лужайку, но мы эту лужайку не освоили. Мы как будто бы даже и не приблизились к ней. На самом деле, действительно, у нас была возможность выйти в гораздо лучший другой мир, где больше финансовых возможностей, где больше любви. Мы ведь мечтали оба, мечтали прожить жизнь совместно, вместе, до конца. И не умереть, конечно, в один день. У нас довольно большая разница. Ну, довольно, да, 9 лет. Вот.
Здесь 8. Я, знаешь, прям слышу такие настроения у тебя. Ну, то есть обычно, да, когда женщины разговаривают о разводе, есть какое-то такое прям желание, тенденция обвинить этого мужчину, этого абьюзера в том, как нам было плохо с ним, как нам плохо жилось. А тут ты сейчас говоришь, что мы не смогли. То есть мы мечтали, но мы не смогли. Здесь прям я чувствую какое-то взятие ответственности на себя в том, что, ну, брак не сложился, да. Мы не смогли удержаться, мы не смогли создать. И
нам
пришлось... Ну,
потому что в разводе, в расставании нет какой-то... одиночной истории. Она может быть разная у обоих людей, потому что там действительно один человек может быть абьюзером, тем, кто агрессивен, пассивно агрессивен, активно агрессивен, у кого есть желание большей власти над другим, кто демонстрирует какие-то нарциссические, да, популярные терминологии, черты характера. Но, как правило, вот это я сразу вспоминаю книгу «Хрупкие люди», Перумовой, где очень здорово описана зеркальная, проекционная сторона этого вопроса, что не бывает так, чтобы только один всегда был виноват и был нарциссом и плохим. Всегда есть другой, который где-то внутри позволяет с собой так поступать. И вот эта злость здоровая, агрессия подавленная или неподавленная, вылезающая в каких-то других темах, да, это всегда тоже работает. И сейчас это не про виктимблейминг, да, обвинение жертвы, а про то, что где-то нужно уметь постоять за себя, где-то нужно сказать свое веское «нет», сказав себе «да». Потому что когда мы говорим «нет» чему-то, мы чему-то другому говорим «да». И когда чему-то говорим «да», соответственно, чему-то другому говорим «нет». И вот это вот, оно, это важная часть. Поэтому мое личное мнение, да, я не буду его переводить в профессиональную часть, но это мое личное мнение, что в расставании есть вклад обоих. Не вина, вклад обоих. Как вклад в совместное проживание, так и в расставании – вклад обоих. И мы вложились в это расставание. Говори, Наташа!
Я потому что, знаешь, я хочу вставить, потому что если я не вставлю, я забуду.
Вставить и забыть – это хорошо.
Да, я просто хочу сказать, что вот как мне кажется, прям все несчастливые семейные союзы, там они записаны официально или не записаны официально, это все равно союзы двух незрелых людей. И даже абьюзер…
Слушай,
это...
ну ты прямо как-то тут, извини, пожалуйста, припечатала.
Сейчас, подожди, да, я закончу.
Давай.
И ты, значит, уже выскажешься. Незрелых в том смысле, что я вижу вдруг абьюзера как тоже ребенка, который хочет брать. И он, будучи, ну, чисто, может быть, энергетически сильнее, да, он просто берет от другого партнера.
Ну, потому что ему можно.
Да, потому что ему можно, может быть, ему можно было в детстве. Да, а второй партнер, он тоже не зрел в своем неумении сказать нет. И вот два незрелых человека встречаются, один незрело берет, другой незрело как бы отдает. И вот в этом вижу прямо.
Но я здесь, наверное, знаешь, как говорила про припечатать, в том смысле, что это прозвучало очень, как будто бы, ну вот все, все незрело, да, на самом деле я знаю очень абьюзивно жертвовательные союзы, которые держатся очень долго, которые прям хорошо люди лежат друг на друге, один на другом, или один под другим, или как-то еще, и при этом у них зрелая коммуникация,
угу.
Понимаешь? Союз, понимаю. Может быть, и незрелый, но коммуникация у них зрелая. Там много договоренностей. Как они это делают? Невербальных, вербальных в том числе. Как они это делают? Устоявшихся. И в этом смысле мы можем сказать, что это созревшие отношения. Понимаешь?
Наши, вот, я вдруг подумала, что вот наши бабушки, мои бабушки, моя мама... Все находились, у меня нету в роду прям таких вот расставаний и разводов, да, я первая, кто выбрала этот путь, и они были устоявшиеся, но они были крайне несчастные.
Я не говорю про счастье, да, мы можем говорить и о зрелых отношениях, когда два человека сознательно пришли в союз, они взаимно работают с друг другом, но они тоже могут быть несчастливы, как и вместе, так и поодиночке. И это здесь как будто не коррелируется со счастьем, потому что счастье, оно внутри, потом счастье как состояние, это всегда оно взаимосвязано с какими-то периодами. Потому что если мы счастливы постоянно, то мы тогда не можем, да? Но тем не менее, слушай, вот я сейчас себе говорю, да, и такая тут же испытываю определенное какое-то такое недоразумение, недоумение и кучу вопросов к себе. Потому что я в течение вот этих 3 лет, даже в периоды острой депрессии после развода, то есть у меня после развода прошло 3 года, и вот после разъезда с отцом детей, 3 года точно, я была счастлива. Даже в периоды острой депрессии я все равно была счастлива. Потому что это счастье, оно как будто меня как вытаскивало. Проснуться утром и понять, что мне хорошо, хотя мне очень хуёво, но мне хорошо, это про счастье.
Это чисто по-женски. Мне очень плохо, но мне очень хорошо.
Да. Ну, 3-4 года, 8-9 лет. Мне очень хорошо, но мне очень плохо. Все тут, все про это.
Да, давай конкретику. Как ты дозрела до того, что все, надо заканчивать, надо уходить, надо разъезжаться?
Вот я сейчас все это расскажу, но сначала я хочу задать вопрос тебе. Перехватывай инициативу, Наташа. Потому что мы не обсудили между собой, между нами. Во-первых, как мы познакомились, да? Мы начали с этого. Давай вот вернемся,
да.
Чтобы держать канву немножко нашей истории. Как я тебя увидела?
А, да.
К этому вопросу давай вернемся. Какой я тебя увидела? Я тебя увидела, несмотря на твои внешние данные, да, яркие внешние данные, я тебя увидела очень хрупкой, очень уязвимой. Ты была прозрачной для меня на тот момент. Я очень хорошо это помню. Баня, да, женщины раздетые, голые, обнаженные, да. И вот это вот Наташа заходит с этим полотенчиком, не полотенчиком, простыня белая, в предбанне, где вот мы чай пьем, помнишь, там такой большой стол с самоваром, такие светлые окна. И у тебя каким-то образом там спала, что ли, эта простынка. И на какой-то момент ты вот в этом все, в этом свете такая предстала обнаженной полностью, да, и ты так вот ее потом подняла и закрылась. И вот прям полностью какая-то прозрачность была. Уязвимый, уязвимый. Я помню, у меня внутри даже какое-то вот прям вот так вот немножко поджалось все.
Ну, я помню свое состояние тогда. Я действительно, ну, Тасе было тогда сколько? 3 года, наверное?
3 года было, да.
Вот, и я только-только, наверное, перестала плакать ночами. Потому что все-таки, когда ты на руки получаешь ребенка инвалида, и когда тебе не обещают ничего хорошего, ты, ну, мягко скажем, ну, ищешь какую-то твердь под ногами хотя бы иногда. Да, потому что нет-нет, да и проваливаешься в какую-то темноту. Вот. Но тут, видишь, какую-то нашла компанию, да, подруг, Элла, здоровые дети, здоровые матери. И это было для меня что-то новое, потому что, ну, вообще рождение ребенка для меня было таким, ну, шагом в неизвестность, потому что у меня не было вокруг никаких подруг.
В принципе, рождение ребенка, это,
да,
инициативная,
в принципе,
часть и шаг в неизвестность.
Вот, а тут,
да,
еще как бы ребенок с инвалидностью, и я чувствовала себя очень юный, очень незрелый, очень, несмотря на то, что мне было сколько, уже 30 лет.
Беспомощности в тебе было много, это правда.
Очень, да, очень много.
С одной стороны, много силы, потому что я же помню, как ты ее таскала, коляски, да, кормление. И вот это, я помню, что я себя тоже чувствовала рядом с тобой очень уязвимой и беспомощной, потому что я не знала, чем помочь. Что можно сделать, чтобы как-то вот тут что-то развернуть. И там хотелось какой-то немедленной волшебной таблетки. Вот что-нибудь, вот оп,
да, сделай,
и пусть все случится. Ну, пожалуйста, невыносимо было сталкиваться с подобными историями. И это, конечно, про табуированность детей-инвалидов, людей-инвалидов в нашем обществе. Потому что для какого-то большинства видеть беспомощность другого человека невыносимо.
А потому что эмоция беспомощности, она очень невыносима.
Да,
то есть я в терапии еще какое-то время прям специальным образом вот эту эмоцию приходилось проживать и проживать и проживать. А она очень тяжелая, она очень непростая.
Угу. И очень хочется с ней не сталкиваться, да.
Да. И сколько лет назад это было?
Слушай, это было, если Тасе было года 3, соответственно, это мы с тобой в первый раз встретились.
13 лет назад где-то.
Да, получается так. И потом у нас произошел большой перерыв.
Да, то есть мы
вообще
познакомились.
Мы как-то, да, вот ездили на
мы
эту дачу.
Мы подписались друг на друга.
Потом у нас с этой дачи выгнали. Это была служебная дача. И вот мы как раз перестали общаться.
Угу.
А потом ты меня позвала с тобой поработать. Не помню уже, как так случилось, что ты обратилась ко мне, чтобы я к тебе приехала.
Подожди,
прием привела.
Подожди.
Нет?
Мы подписались друг на друга. То есть мы познакомились. И я лично наблюдала за тобой в соцсетях. Я знала, что ты существуешь. Более того, ты делала семинар с моим тогда бывшим мужем гражданским. Помнишь?
Точно,
да.
Мы делали семинар
то
по
есть,
правке.
Угу. Правки, латки, вот эти русские техники.
Да.
Были очень красивые вы, наряженные, значит, в эти этнические одежды.
Одетые, Наташа, не наряженные, одетые.
Ой, прости, пожалуйста. Одеты, да, вы провели этот семинар. Потом опять мы исчезли друг из поля друга. Потом мы встретились еще. Ты опубликовала, что хочу встретиться, там, провести для какой-то мастер-класс в антикафе. И я подумала,
точно,
что нужно,
точно.
Нужно
это был
приехать.
Семинар,
да,
по немощи и по состояниям немощи.
Да, и это тоже, это было с перерывами все годы, да. Прошли годы, мы встретились снова, потом опять прошли годы. Я приехала единственная на этот твой, на твою встречу, и я получила какое-то колоссальное удовольствие и пользу, ты провела со мной какую-то практику. И тоже, значит, встретились, расстались. И дальше как раз вот эта история нашего патологического
сближения. Когда я уже развелась, и я уже была в секс-позитивном пространстве.
А, подожди, мы еще с тобой выпили пиво. Помнишь, как-то вдруг мы встретились, мы пошли с тобой, выпили пиво, съели какого-то гамбургера, по-моему, да? И там ты мне как раз рассказала, что ты хочешь развестись.
Наташ, это было после семинара. Все, теперь я вот вспомнила, да? У меня очень трудно с датами, с цифрами, как вы уже поняли. Но вот эту логическую хронологию ты сейчас передо мной разложила, и у меня прям пазлик сложился.
Да.
Точно. И после этого ты меня к себе позвала,
вот,
чтобы я
тебе помогла. И предыдущая вот эта встреча, которая с пивом и, и гамбургерами, но ты, по-моему, тогда была уже беременна. Вот меня тогда очень вопрос вот этот вот мучил. То есть ты рассказываешь, что ты хочешь развестись, что тебе тяжело в текущих отношениях, в текущем браке, но при этом ты беременная.
Довольно глубоко уже беременная.
Да, глубоко беременная, и у меня прям, ну, взрыв мозга. Как ты сейчас вот такая беременная и еще с троими детьми собираешься, значит, это все провернуть, и это вызывало во мне вообще какое-то глубокое уважение. И мы тогда, по-моему, прям, ну, серьезно с тобой разговаривали про терапию, про терапевтов.
Да, потому что у меня как раз на тот период у меня было несколько встреч с адвокатом, которая как раз, она смотрела на меня с такой неприкрытой какой-то жалостью, сочувствием, чем давала мне много опоры. Потому что мне кажется, что я в тот момент даже себе не могла сочувствовать, настолько мне было уже плохо. Мне только хотелось куда-то просто вот уйти. Уйти куда-то, слиться куда-то. И все. И да, ребенок был незапланированный. Это счастье большое. То есть четвертый ребенок, и я не жалею никогда и никак. И роды были совершенно чудесные, несмотря на все сложности, которые там были, связанные с чисто уже вот безресурсностью тела. Но тем не менее, это были лучшие роды, которые со мной случились, потому что я как контрол-фрик, гиперконтроль. Там я уже просто не могла ничего контролировать. Вот уже был вот такой поток, и это было чудесно. И, собственно, потом, когда уже я родила, и вот я держала маленького ребенка. Вот этот первый месяц кормления, он как будто подтвердил, надо разводиться. Так жить нельзя. Как я живу, так жить нельзя.
Угу.
И вот, да. И вот как раз я развелась, получается, спустя полгода после рождения ребенка и начала исследовать. Мы еще жили совместно с бывшим мужем, потому что мне некуда было идти. И...
Но уже развелись.
Развелись, но жили вместе все еще. Ну, в смысле, что в разных комнатах просто. Потому что мне некуда было идти, и я не знала, как решить этот вопрос. У меня была полнейшая финансовая зависимость. Несмотря на то, что я как-то урывками там работала. Но поскольку уже был саботаж со стороны отца детей, он же понимал прекрасно, что если он будет мне помогать с детьми так, как мне это требуется, то я быстрее накоплю денег и быстрее уйду.
У нас же... А он не хотел, да?
Нет, но это же была вообще тема, которая говорит, с одной стороны, про какую-то форму выражения любви. Я прекрасно понимаю, что он меня любил и, возможно, любит до сих пор. Но в смысле, что мы близки. Блин, мы 14 лет прожили вместе, и я точно так же его любила и была влюблена в него и любила его. И тоже его люблю какой-то очень человеческой частью. Думаю ли я о том, чтобы он был здоров? Конечно, думаю. Хочу ли я, чтобы ему было хорошо? Конечно, хочу. Мало того, я заинтересована в этом напрямую. Как бы это прагматично ни звучало. Но после острых периодов наших каких-то терок, каких-то пертурбаций, каких-то вот этих злости, агрессии, пришло какое-то хорошее человеческое отношение друг к другу, где я знаю, что я на него не могу положиться. В браке как будто этого не было. В браке я вообще не была уверена ни в чем. Появится ли он, хотя это было непреложно. Я знала, что он придет домой.
Да, но вот эти
каким
истории...
будет это возвращение? Что оно мне даст? Будет ли у меня помощь? Смогу ли я выдохнуть? Или мне придется еще что-то терпеть? Это нет. Но вот этот развод, это расставание, оно дало мне большую опору. И, конечно, она не столько про развод, сколько про нахождение себя. Развод здесь вообще, честно сказать, ни при чем. Вот только инициативный момент. Ну, наконец-то, да, вот побудь теперь с этим.
Да, можно побыть и поизучать себя, кто я-то вообще, чего я хочу.
Хотела бы я, чтобы этот развод не случился, и мы прожили жизни так, как и планировали, когда мы только начинали отношения. Вместе, долго, надежно, опорно. Конечно, хотела бы. Конечно, хотела бы. Хочу ли я такого брака сейчас или о таких отношений сейчас? Конечно, хочу. Очень страшно. Но очень хочу. Но очень страшно. Но хочу. Да. И мы опять перескочили?
Нет, почему? Мы хронологию выдерживаем. Ты развелась, а мы с тобой встретились уже после твоего развода. Ну, уже вот окончательно встретились. Давай я расскажу, значит, со своей стороны про мое расставание.
Расскажи, пожалуйста.
Да, значит, мы вообще, как мы встретились, да, в каком состоянии я была, ну, ты примерно описала, да, то есть я в глубокой такой жертве, да, у меня на руках ребенок-инвалид, и вот в этом состоянии, да, каким-то образом я встречаю кого?
Тут не хочется сразу рассказать о том, как я тебе предрекла эту встречу.
Да?
Ты этого не помнишь?
Помню, нет.
Ты меня спросила, то есть я тогда, у нас тогда была тоже работа с Стасей, вот, и ты меня спрашиваешь, типа, вот ты что-нибудь вообще, вот что-нибудь видишь? И я говорю, ты знаешь, ты стоишь спиной, как будто вот очень развернута спиной, тебе надо просто повернуться, и в твоей жизни что-то будет хорошее. И спустя время я узнаю, что ты на коне, и потом мы с тобой такие, а ты помнишь, ты мне об этом говорил, а ты помнишь, что это ты мне сказал, что надо просто развернуться.
Вообще.
Я поехала на какую-то там тусовку, и вот, и рассказывала мне о том, что ты, значит, просто вот как такая, типа, я взяла и вот просто посмотрела на всех, какие мужчины. Нет, ты этого не помнишь?
Ну... Нет, вот я не помню вот этого нашего с тобой разговора, но да, вообще все мужчины в моей жизни, они появлялись под какой-то запрос. То есть сначала я прям, знаешь, какой-то, как-то я взмолюсь, да, как-то сформулирую, боже мой, пошли мне, вот, значит, вот для этого, такого, такого, и он появляется. И я помню, мой был запрос, типа, боже мой, но кто нас, кто меня возьмет, как бы, вот с таким ребенком? То есть это была такая мольба. Да, когда появился отец второго ребенка, и он же еще появился, почему? Я хотела здорового ребенка родить. Это было ужасно страшно, это было ужасно непонятно, но я понимала, что вот мой опыт с ребенком-инвалидом, он вот таков. Я тогда уже вела занятия вот эти вот по системе семейной мягкой школы. И вокруг меня уже прыгали куча здоровых детей и их здоровые родители. И я чувствовала, ну, некую досаду. И вопрос, ну неужели я так и проживу, и у меня не будет опыта потискать здорового своего ребенка?
потому что я тискала чужих, а они другие на ощупь. А ребенок с ДЦП все-таки он, ну, он другой на ощупь, он другой, он куда его положили, он там и лежит. А мне было интересно столкнуться с характером, мне интересно было пообщаться. То есть мне вот мое желание ребенка, оно было какое-то вот. От ума, наверное, скорее. Потому что я встречала других женщин, которые говорили, что я так хочу вот пупсика, карапузика, вот там какое-то такое желание. Не знаю, вот настоящее материнское, как мне кажется. У меня оно было скорее исследовательское, что ли. И, ну, может быть, слегка эгоистичное. То есть я хочу прожить опыт здорового рождения и воспитания здорового ребенка. Ну, допустим, так. И под это вот все, как вселенная у нас работает, под желание, под запрос. Да, появляется вот отец моего второго ребенка, и мне казалось, что вот это то, что вот моя судьба, все, и тоже, конечно, хочется прожить всю жизнь вместе, расти, развиваться. Но опять в какой-то момент, да, все пошло наперекосяк. Да, мы зачали, мы родили дома сами, без врачей, потому что этот страх...
Даешь роды дома.
Да, роды дома. Помоги ты. Потому что этот страх попасть снова в больницу и, не дай бог, снова получить это кесарево, да. Мне почему-то хотелось прожить роды естественные, потому что...
Слушай, Наташ, ну мы здесь тоже с тобой очень близки были, потому что я всех детей рожала дома. Тоже, да. Побывав на сохранении в больнице, в роддоме, да, и посмотрев впервые в жизни на всю эту систему, потому что я до этого не попадала в больницы. Как-то вот так у меня жизнь складывалась, Господь берег и так далее, что у меня не было опыта попадания в больницу, я не лежала в больнице. Но когда я попала и испытала этот шок и ужас в виде это обращения, и мы в этом смысле с тобой тоже как будто спелись немножко.
Да, да. И, по-моему, мы вот во время беременности, нет, мы с тобой не общались.
Нет, мы не
потому что...
общались, да? Потому что ты...
Я спрашивала у тебя акушерок. Как же? Да.
Я приезжала к тебе и говорила, Наташа, что нужно, не надо сидеть на вегетарианстве и веганстве. Помнишь,
да.
Вот этот отповедь, которую я тебе прочитала?
Я до сих пор об этом жалею, да, что я поздно начала есть мясо. Но, в общем, разбираемся теперь, разбираемся с тем, что есть. Вот, и на чем остановились? Значит, все, я забеременела, да, я родила, мы родили дома, без врача. Это было сумасшествие, но мы оба к этому готовились. Да, мы ходили на все курсы, мы готовились. Я читала все молитвы, которые я знала, я ходила в бассейн, на йогу. Ну вот, с вегетарианством я лоханулась немножко, но что поделать. Вот, но спустя 3 года вот этого моего геройства, потому что я же вот эту вот ведическую женщину на себя надела, которая служит мужу, которая, значит, кормит, которая, значит, в него верит, которая ему обеспечивает, не знаю,
мы ты... здесь тоже с тобой были близки, потому да. Что ты у меня спрашивала про рубахи.
Да-да-да, я шила ему рубахи.
Я тоже я тоже занималась тем, что шила этнографические костюмы детям. Тоже хотела шить рубашку мужу.
Да, но это путь в никуда, девочки.
Не, ну почему? Можно прекрасно заниматься этим, просто мне кажется, что не стоит, опять же, относиться к этому серьезно, потому что все-таки жизнь носит свои коррективы. Мы можем чем-то увлекаться, вопрос только, насколько мы глубоко в это погружаемся и что мы там теряем в этом погружении.
Да, но вот вопрос о собственных границах, о собственных ресурсах, он тогда для меня не был таким известным, да, и поэтому мы обе с тобой этим не занимались, а, видимо, вот мне кажется, да, если бы мы занимались, если бы мы вовремя успевали каким-то образом сказать «нет», тому, что нам не нравится в отношениях. А может быть, если бы мы больше ценили свои ресурсы и вовремя там отдавали детей и уходили отдыхать, может быть...
Как можно было этому научиться, если мы с тобой выросли в парадигме «отдавай»?
Да, не могли.
Мы выросли в парадигме «отдавай». Вот чтобы быть хорошим, быть любимым, надо отдавать.
Да.
И мы отдавали. Поэтому... Сначала отдавали родителям, потом отдавали партнерам, да, потом отдавали детям. И жили в этой парадигме, считая, что именно это обеспечит нам счастливое проживание. И почему-то становилось не лучше, а хуже.
Не лучше,
вот удивительно,
да.
Почему же так, да? Отдавая, оказывается, да,
угу.
Можно чувствовать себя хуже. Ну, потому что отдавать можно от излишка. Вот пока был этот излишек,
да, сил, пока мы были молодые,
возможности, да, это не сказывалось. Но как только наступила точка ноля, и отдача начала происходить минус, естественно, стало только хуже. Вопрос был в том, что когда тебе хорошо, много, когда излишек есть, кажется, что это навсегда.
Да.
И тогда и ты вот эта точка ноля, да, она не ощущается.
И твой партнер, он тобой доволен, он тоже счастлив.
Еще бы.
Да, а тут вдруг ты начинаешь уходить в минус, у тебя сил больше нету, ты больше плачешь.
Из крана уже не золото течет, да, и да. Какие-то блага и амброзия с нектаром, а уже говнецом начинает попахивать.
Да, и ты уже постепенно заканчиваешься, ты уже чаще рыдаешь в ванной, запираешься ото всех, да, ты уже не хочешь заниматься сексом, ты уже не хочешь, не хочешь ему готовить, ты ничего не хочешь, ты делаешь все через силу.
Секса хочется, но не с ним.
Слушай, ну здесь у меня по-другому работает. Я выяснила, что я все-таки демисексуал, и мне нужно очень долго выстраивать эмоциональную связь, поэтому я не знаю, даже эти уансы сейчас, они как-то не очень мне заходят. Ну ладно, это мы обсудим в следующих подкастах. Да, сейчас мы все-таки о разводе. Мы
пошли. Я сейчас, знаешь, об этом сказала, потому что у меня есть какое-то количество кейсов, клиентских, либо близко знакомых, да, где женщины и мужчины, они анонсируют это. Что хочется секса, но не с любимым партнером.
Угу.
Да,
и это тоже
для них
обсуждать.
Точно такое же открытие, ужас, боль. Угу. Потому что как так? Я люблю этого человека, я живу с ним жизнь, мне с ним хорошо, но я желаю других людей, а не его. С ним мне просто хорошо.
Угу.
Трахаться как-то, как будто бы надо,
угу.
должно. А вот другие люди желанны, и это на самом деле болевая история. Да.
Да. Ну и вот мы пошли с ним спасать семью к семейному
терапевту.
Да, то есть мы обсудили, что произошла некая точка невозврата, и что нужно что-то делать, и я предложила пойти к терапевту. И мы пошли к терапевту, у нас была общая одна сессия. В результате этой сессии я посмотрела на него совершенно другими глазами, потому что она задавала нам вопросы, типа, что вы делаете, вот какие ваши функции в семье, да, что должен делать
ровно
мужчина,
такая же
что
история.
Должен был делать, что должен делать мужчина, что должен делать,
да.
должна делать женщина. И я, конечно, сижу и описываю, вот я там стираю, я мою, я вот это, я то, я сё, я пятый, десятый. Она так, а вы, значит, что вы делаете, что должен делать мужчина? И он говорит... Мужчина должен обеспечивать вектор движения, духовную защиту. Она говорит, да, хорошо, а в действиях это как выражается? И тут он буксанул. И я тоже, я это увидела, и ну реально... Все лежит как бы на мне, да, а в действиях вот что он как мне помогает?
Привычная парадигма, рассказываю историю, значит, мама очень любит ее вспоминать, потому что, значит, нам в школе третий класс задают задание, расскажите, как вы живете, как устроена ваша семья, да, что делают родители. И я приношу сочинение, да, маме на проверку, написанное вечером, которое нужно утром отнести в школу, значит, мама приходит с работы, готовит, убирает, делает уроки, а папа читает газету.
Да, вот он весь ужас.
Потому что у нас тоже была точно такая же история, только мы пошли к семейному психологу не потому, что мы друг друга туда относим и хотим решить что-то между нами, хотя проблемы уже тогда начались, а потому что что-то с ребенком не так. Но психолог была умна и прекрасна, у нее был огромный опыт. Я очень благодарна ей за эту сессию. И это Екатерина Бурмистрова, я рекомендую и книги ее, и в принципе, посмотреть на это поле матери и отца, да, двух супругов, которые растят совместных 11 детей, и это очень ценно. И вот мы пришли с этим запросом, а ушли-то совершенно с другим результатом. Ребенку все в порядке, а что между нами?
Угу.
Потому что я точно так же после этой сессии увидела совершенно другими глазами происходящее в нашей семье. И это тоже поделило на мою жизнь на до и после.
Да, так что, ребята, идите в терапию, пока не поздно. Пока все не очень плохо.
Подожди, время рецептов еще не наступило.
Вот. И, короче, пошли мы с ним на терапию, прошли общий вот один сеанс, и терапевт говорит, ну, ребята, вам надо заниматься и вам по отдельности, и вам вместе, и я не гарантирую, что вы как бы сохраните это сами. Может сохранить и может быть нет, но надо заниматься, надо менять это все. И он тогда сказал, ну я посмотрю. Я сказала, да, я буду ходить, я буду, значит,
я хочу сохранить,
вот это вот все я буду. Вот, а он сказал, ну я посмотрю, как она будет заниматься. И в результате он никуда не стал ходить, а я еженедельно ходила на терапию. Все, что мы делали, это мы работали с моим ресурсом, с моими границами, и мы не касались вообще взаимоотношений. И она мне говорила, мы будем стараться, но не факт, что мы сохраним, но мы будем в эту сторону работать. И в результате через 2 месяца, я набравшись, я не знаю чего, ну потому что реально вопрос о том, что надо...
Ты понимаешь, почему, да, я спойлерю, почему мужчины против психотерапии?
Конечно, потому что женщина вдруг, она обретает вот эти вопросики.
Да потому что семья разваливается, ты ничего не поняла.
Ну, семья разваливается, да, но ему-то удобно. У него-то все хорошо, это у нас как бы все плохо.
Меня
да,
все устраивает, говорил мне мой
бывший
муж.
Да,
меня
их все устраивает. Их все устраивает. Ну, за исключением.
Даже этот
быть,
редкий
там...
секс его, по большому счету, устраивал.
Да.
Главное, просто что все было понятно, четко и ясно.
Да. И в конце концов, я там на очередную какую-то его. Ну, не знаю, то, что я обычно терпела и спускала на тормоза, я сказала, нет, все, я не могу этого выдерживать, вытерпливать, все, давай.
Вот это то, о чем я говорю сейчас достаточно часто, да, потому что это стало как будто моей базовой основой, но оно еще находится в зоне усваиваемости и поэтому фонит. Потому что когда не фонит, оно просто есть, и оно как будто транслируется в пространство, и все. А про то, что не надо терпеть. Если что-то не нравится, нужно это осмыслить и сказать сразу. В партнерстве, в семейных отношениях, в каких-то других историях. Не надо терпеть. Ну, не нравится. Осмыслить это, подумать о чем-то для вас, да, хочется набраться смелости, наберитесь, но скажите сразу. Потому что если накапливается, говорить об этом становится все сложнее, потому что там
присутствует
много эмоций, да. Злость, обиды и так далее. И говорить об этом становится даже сложнее. Лучше вот на этой малости, на этом еще зеленом сигнале светофора, уже переходящий
это
в желтый
тоже
свет,
непросто.
Сказать.
Это тоже непросто, да, когда вроде бы все хорошо.
Когда уже красный изо всех сил горит, да. Ненавижу эту лампу, Дима, выключи.
Лампу я выключил, но запись на этом не закончилась. А продолжение истории о разводе от Людмилы Кравченко и Натальи Таратута слушайте в следующем эпизоде нашего подкаста «Баба Ягодка». Друзья, только если вам уже есть 18, слушайте наш подкаст «Баба Ягодка». Не забывайте ставить свои оценки, лайки, сердечки, звездочки. Подписывайтесь на наш подкаст и обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, а что бы вы хотели еще услышать и ответы на какие вопросы хотели бы найти.